Глава 4. Борзая модница. Протокол свидетельских показаний 369-Б. 7. Мне сказали, шрам останется насовсем. Но я почти поправляюсь, так что да, я думаю, сил мне сейчас хватит. Вы хотите, чтобы я рассказала, как впуталась в эту историю, и я попробую, только не знаю, с чего начать. Начну перед моим днем рождения. Ну, это я считала, что у меня день рождения. Нил и Мелани соврали, по велению души. Желали только добра, но я ужасно злилась на них, когда узнала. Правда, злиться долго было нелегко, потому что они к тому времени уже погибли. На мертвых злиться можно, только с ними же никак не поговоришь о том, что они натворили. То есть поговоришь, но в одно лицо. И я не только злилась, я еще угрызалась, потому что их убили. А я тогда думала, что виновата я. Мне должно было исполниться 16. Больше всего я предвкушала, как мне выдадут водительские права. Я считала, для день рожденного праздника я слишком взрослая. Хотя Мелани всегда покупала мне торт с мороженым и пела, а звали ее Лили, Лилия Запада. Это старая песенка, в детстве я ее любила, а теперь смущалась. Вариация народной ирландской и американской песни «Лилия Запада». Периода ранних колонистов записывалась, помимо прочих, Джоан Баес, Бобом Диланом, Бертом Дженшем, Марком Нопфлером, Петер, Пол энд Мэри и так далее. Торт мне потом достался. Шоколадный торт. Ванильное мороженое. Все, как я люблю. Но тогда они уже в меня не лезли. Тогда Мелани уже больше не было. В тот день рождения выяснилось, что я фуфло. Ну, не фуфло, не как плохой фокусник липа, как липовый антиквариат. Я была подделка. Меня подделали нарочно. Тогда я была совсем юная. Казалось бы, с тех пор прошла доля секунды, а юность позади. Как стремительно меняется лицо. Как время режет по нему точно по дереву, как лицо твердеет. Прежних моих ясноглазых грез наяву больше нет. Я стала резче, сфокусировалась, сузилась. Нил и Мелани были моими родителями. Держали лавку под названием «Борзая модница». Бывшие в употреблении шмотки, Мелани их называла некогда любимые, потому что, говорила она, употребление означает эксплуатацию. На вывеске снаружи была нарисована улыбающаяся розовая пуделиха в пышной юбке с розовым бантом на голове и с магазинной сумкой в лапе. Внизу слоган, курсивом и в кавычках. «И не подумаешь». Это означало, что ношеная одежда жуть как хороша, и не подумаешь, что ношеная, но это полное вранье, потому что в основном-то одежда была фиговая. Мэла не говорила, что унаследовала борзую модницу от своей бабушки. Еще она говорила, что да, вывеска старомодная, это понятно, но люди привыкли, и менять ее было бы неуважительно. Наша лавка стояла на Квин-Уэст, в кварталах, где прежде, говорила Мелани, только такое и было. Текстиль, пуговицы и фурнитура, дешевые ткани, лавки, все за доллар. А теперь район облагораживался. Втирались кафе с этичной торговлей и органикой, аутлеты крупных брендов, бутики. Мелани откликнулась на новое веяние, повесив на окно табличку «Носибельный арт». Но внутри лавка была битком набита всевозможными тряпками, которые носибельным артом ни за что не назовешь. Один угол был как бы дизайнерским, хотя взаправду дорогие вещи в борзую модницу и не попадали, а в остальном — с миру по нитке. И кто только не приходил. Молодежь, старики, приглядеть, что подешевле или параритетнее, или просто поглядеть. Или продать что-нибудь. Даже бездомные выторговывали пару-тройку долларов за футболки, прихваченные на гаражных распродажах. Мелани работала на первом этаже. Одевалась в яркое оранжевое, к примеру, или ослепительно-розовое, потому что, говорила, такие цвета создают позитивную деятельную атмосферу. И вообще в душе она отчасти цыганка. Всегда бодрая, улыбчивая, но за магазинами-воришками следила зорко. После закрытия сортировала и паковала. Это на благотворительность, это на тряпки, это на носибельный арт. Сортируя, напевала номера из мюзиклов. Из старых, совсем давнишних. Любила «О, что за чудесное утро!» И еще «Когда идешь сквозь бурю». И то, и другое — песни из мюзиклов американского композитора Ричарда Роджерса и либреттиста Оскара Хаммерстайна II. «О, что за чудесное утро!» из мюзикла «Оклахома». «Когда идешь сквозь бурю», а точнее «Ты никогда не будешь одна» из мюзикла «Карусель». Меня ее пение бесило. Сейчас стыдно. Иногда у нее заканчивалось терпение. Столько ткани, ткань была точно океан, накатывала валами и грозила потопить Мелани. Кашемир. Да кто купит кашемир, которому 30 лет? «Кашемир с возрастом лучше не становится», — говорила она, в отличие от нее самой. Нил носил бороду, сидеющую и не всегда подстриженную, а волос у него было мало. На бизнесмена не походил, но занимался, как они выражались, денежной стороной — накладные, бухгалтерия, налоги. У него был кабинет на втором этаже. Туда вел марш крытых резиной ступеней. У Нила были компьютер и картотека, и сейф, но в остальном кабинет был какой-то не очень кабинетный. Там было тесно и захламлено, как и в лавке, потому что Нил чего только не коллекционировал. Заводные музыкальные шкатулки, их у него было немало. Часы, куча разных часов. Старые арифмометры, такие, знаете, у которых ручку надо крутить. Пластмассовые игрушки, которые ходили или прыгали по полу. Медведи, лягушки, вставные челюсти. Диапроектор для цветных слайдов, каких давным-давно ни у кого нет. Фотоаппараты. Нил любил древние фотоаппараты. Некоторые, говорил, снимают лучше любых современных. У него был целый шкаф, а в нем одни фотоаппараты и больше ничего. Как-то раз он не запер сейф, и я туда заглянула. Я думала, там пачки денег, а там ничего. Только крохотная штучка из металла и стекла. Я подумала, тоже игрушка, как прыгучие вставные зубы. Но мне было не видно, где она заводится, а трогать я побоялась, потому что она была старая. «Можно с ней поиграть?» — спросила я Нила. «С чем поиграть?» «С игрушкой в сейфе». «Не сегодня», — улыбнулся он. «Может, когда подрастешь?» А потом он захлопнул дверцу сейфа, и я позабыла странную мелкую игрушку, пока не настало время вспомнить и понять, что это было. Нил чинил всякие вещи, но часто из этого ничего не получалось, потому что деталей не найти. «Тогда вещи стояли на полках, собирали пыль», — говорила Мелани. Выбрасывать Нил ненавидел. По стенам у него висели старые плакаты «Волю дай говоруну, корабли пойдут ко дну». Со стародавней войны женщина в комбинезоне играет бицепсом, доказывая, что и женщины способны собирать бомбы. Это с той же войны давних дней и один красно-черный, где человек и флаг. Нил говорил, это из России тех времен, когда она еще не стала Россией. Плакаты достались ему от прадеда, который жил в Виннипеге. Про Виннипег я не знала ничегошеньки, только что там холодно. В детстве я обожала борзую модницу. Он был как пещера с сокровищами. Мне не полагалось ходить в кабинет Нила одной, потому что вдруг я буду трогать вещи и их сломаю. Но если под присмотром, мне разрешали играть с заводными игрушками и музыкальными шкатулками и арифмометрами. А с фотоаппаратами нет, потому что, говорил Нил, они слишком ценные, и вообще в них же нет пленки, толку-то. Жили мы не над лавкой. Наш дом стоял далеко в жилом районе, каких было немало. Такой, знаете, где есть старые бунгало, а есть дома поновее и побольше, которые построили на месте снесенных бунгало. Мы жили не в бунгало, у нас был второй этаж со спальнями. Но все равно дом был не новый. Из желтого кирпича и совсем-совсем обыкновенный. Ничего в нем не было особенного. Глянешь и забудешь. Сейчас я подозреваю, что так и было задумано. 8. По субботам и воскресеньям я часто торчала в борзой моднице, поскольку Мелани не хотела, чтобы я сидела дома одна. Почему? Стала спрашивать я, когда мне исполнилось 12. «Потому что, а вдруг пожар?» — отвечала Мелани. «И вообще оставлять детей дома одних незаконно». Тогда я возражала, что уже не ребенок, а она вздыхала и говорила, что я не разбираюсь, кто ребенок, а кто нет. И дети — большая ответственность, я вырасту и пойму. Потом она говорила, что у нее из-за меня разболелась голова, и мы садились в ее машину и ехали в лавку. В лавке мне разрешали помогать сортировать футболки по размеру, лепить на них ценники, откладывать те, которые в стирку или на выброс. Это я любила. Я сидела за столом в дальнем углу, в легком облаке нафталина и смотрела, как в лавку заходят люди. Не только покупатели. Иногда заходили бездомные, которым надо было в наш служебный туалет. Мало не их пускала, если знакомые, особенно зимой. Один пожилой бездомный заходил довольно часто. Носил твидовые пальто, которые покупал у Мелани, и вязаные безрукавки. К 13 годам я решила, что он криповый. Мы в школе проходили педофилов. Звали его Джордж. «Зря ты пускаешь Джорджа в уборную», — сказала я Мелани. «Он извращенец».
«Лили, ну это жестоко», — ответила она.
«С чего ты взяла?» Разговаривали мы дома, в кухне. «Потому что извращенец. Вечно торчит в лавке, попрошайничает прямо под дверью. И за тобой шпионит». Я могла бы сказать, что он шпионит за мной, и тогда бы все подняли тревогу, но это была неправда. На меня Джордж и не смотрел. Мелани засмеялась. «Ничего не шпионит». Я решила, что она наивная. Я была в том возрасте, когда родители из тех, кто знает все, вдруг превращаются в тех, кто не знает ничего. Был еще один человек, она тоже заходила в лавку очень часто. Но она была не бездомная. Лет 40, наверное, или, может, ближе к 50, я не различала пожилых по возрасту. Обычно она носила черную кожаную куртку, черные джинсы и тяжелые ботинки. Длинные темные волосы забирала назад и совсем не красилась. Смахивала на байкершу, только не настоящую, скорее на рекламу байкерши. Ничего не покупала. Заходила через заднюю дверь и забирала одежду на благотворительность. Мелани говорила, они старые подруги, поэтому, когда Ада просит, трудно отказать. И вообще, утверждала Мелани, она отдает Аде только то, что сложно продать, и хорошо, если люди извлекут из этих вещей хоть какую-то пользу. На благотворительницу Ада не походила. Не мягкая и улыбчивая, угловатая и не ходила, а носилась. В лавке никогда она долго не задерживалась и всегда забирала с собой пару картонных коробок с тряпьем. Их она складывала в машины, которые парковала в проулке у нас на задах. Машины мне из-за стола было видно. Всякий раз машина была другая. И случались посетители третьего рода. Тоже приходили в борзую модницу и ничего не покупали. Молодые женщины в длинных серебристых платьях и белых шляпках называли себя «жемчужными девами». Говорили, что они миссионерки, посланы Галаадом творить богоугодные дела. Эти были гораздо криповее Джорджа. Обходили дозором центр города, беседовали с бездомными, заходили в лавки и всех донимали. Кое-кто им в ответ грубил, а Мелани никогда, потому что говорила она, что толку-то. Они всегда заявлялись парами. Носили белые жемчужные ожерелья и много улыбались, только не по правде. Всучивали Мелани брошюры с картинками. Опрятные улицы, счастливые дети, закаты — и с заглавиями, которые должны были заманить читателя в Галаад. «Падшая? Господь еще может тебя простить. Бездомная? В Галааде тебя ждет дом». И всякий раз была хотя бы одна брошюра про младенницу Николь. «Верните младенницу Николь. Младенница Николь — место в Галааде». Нам в школе показывали документальное кино про младенницу Николь. Ее мать была служанка и контрабандой вывезла младенницу Николь из Галаада. Отец младенницы Николь был крупной шишкой, ужасным каким-то галаадским командором, так что вышел огромный скандал, и Галаад потребовал вернуть ребенка законным родителям. Канада сначала тянула резину, потом сдалась, пообещала, что постарается изо всех сил, но к тому времени младенница Николь исчезла, и ее так и не нашли. А теперь младенница Николь стала лицом Галаада. На всех брошюрах «Жемчужных дев» одна и та же фотография. Ребенок и ребенок. Ничего такого особенного, но в Галааде, рассказывала наша преподша, младенница Николь считалась прямо-таки святой. И у нас она тоже стала иконой. На каждой антигалаадской акции протеста в Канаде мелькала ее фотография и лозунги. «Младенница Николь — символ свободы» или «Младенница Николь ведет верной дорогой». «Младенец вас далеко заведет, ага», — думала я. Я-то не взлюбила младенницу Николь с тех пор, как писала про нее сочинение. Мне влепили тройбан. Я написала, что обе стороны футболят ее туда-сюда, как мячик. И великие множества вздохнут с великим облегчением, если просто взять и ее вернуть. Преподша сказала, что я черствая, надо научиться уважать права и чувства других людей, а я сказала, что в Галааде тоже люди, и их права и чувства уважать, что ли, не надо? Она вышла из себя и сказала, что это какой-то детский сад. И, пожалуй, это она по делу, я ее нарочно изводила. Но я злилась из-за тройбана. Всякий раз Мелани брала у жемчужных дев брошюры и обещала выложить пачку на кассе. Порой даже возвращала им старые. Жемчужные девы собирали остатки, чтобы раздавать в других странах. «Ты это зачем?» — спросила я у Мелани, когда мне исполнилось 14, и я живее заинтересовалась политикой. «Нил говорит, мы атеисты. Чего ты им потакаешь?» У нас в школе было 3 курса по Галааду. «Кошмарная», «Кошмарная страна», где женщинам нельзя работать и водить машину, где служанок насильно заставляют беременеть, как коров, только вот коровам в жизни больше повезло. Что за люди такие выступают за Галаад? Наверняка же чудовище, особенно если они женского пола. Почему нельзя сказать им, что они гадины? С ними бесполезно спорить, — ответила Мелани. Они фанатички. Тогда я им сама скажу. Мне казалось, я понимаю, что не так с людьми, особенно со взрослыми. Мне казалось, я могу их вразумить. Жемчужные девы старше меня, все-таки не дети малые. Как они могут верить в этот бред собачий? «Нет», — обрубила Мелани. «Сиди тихо, к ним не выходи. Не разговаривай с ними. Почему я прекрасно могу...» Они пудрят мозги таким вот девчонкам, заманивают в Галаад. Они скажут, что жемчужные девы помогают женщинам и девушкам, будут взывать к твоему идеализму. «Да я не куплюсь, ты что?» — возмутилась я. «Бля, ну я же не безмозглая!» Обычно я при Мелани и Ниле не материлась, но иногда могла и ляпнуть. «За языком следи!» — сказала Мелани. «Некрасиво!» «Извини, но я правда не безмозглая?» «Конечно, нет!» — сказала она. «Но их не трогай. Они уйдут, если я возьму брошюры». «А жемчуг у них настоящий?» «Липа!» — сказала Мелани. «Они насквозь липовые!» 9. Мелани много для меня делала, но все равно смутно попахивала. Она пахла, как цветочное мыло для гостей в чужом доме, куда я заехала ненадолго. То есть я вот о чем. Она не пахла матерью. В детстве одна из моих любимых книжек в школьной библиотеке была про человека, который угодил в волчью стаю. Человеку этому ни за что нельзя было мыться, потому что тогда с него смылся бы запах волчьей стаи, и волки его прогнали бы. А нам с Мелани, наоборот, надо было обмазаться лишним слоем стайного запаха, который пометил бы нас как нас вместе. Только этого так и не случилось. К обнимашкам мы были не склонны. Вдобавок, Нил и Мелани не походили на других родителей. Слишком бережные со мной, точно я вот-вот разобьюсь. Точно я чья-то любимая кошка, а они со мной дежурят. На своей-то кошке особо не зацикливаешься, кошка и кошка, а вот чужая — другое дело, потому что если чужая потеряется, угрызаться будешь совсем иначе. Или вот еще, у ребят в школе были фотографии, целая куча. Родители документировали их жизнь поминутно. У некоторых были даже фотки, где они рождаются, кое-кто приносил на «покажи и расскажи». Я считала, что это фу, кровь, громадные жирные ляжки, а между ними вылезает маленькая голова, и у других ребят были младенческие фотографии сотнями. Чуть ребенок отрыгнет, какой-нибудь взрослый целит объективом и просит повторить. Они все как будто проживали жизнь дважды. Один раз по правде, второй для фото. А я нет. Коллекция фотоаппаратов у Нила была крутая, но рабочих камер в доме не водилось. Мелани сказала, что все мои ранние фотографии сгорели в пожаре. Во что поверит только идиот. Так что мне удалось. Я сейчас расскажу вам, какую натворила глупость, и про ее последствия тоже. Я собой не горжусь. Сейчас понимаю, что сильно протупила, но тогда не понимала. За неделю до моего дня рождения должен был состояться марш протеста против Галаада. Оттуда контрабандой вывезли съемки очередной серии казней. Показали по телеку. Женщин вешали за ересь и за отступничество.
и за то, что пытались переправить детей за границу. По галаадским законам это измена родине. У нас в школе два старших класса освободили от уроков, чтобы мы пошли на марш под эгидой мирового общественного самосознания. Мы сделали плакаты: «Запретить торговлю с Галаадом», «Справедливость для женщин Галаада», «Младенца Николь, путеводная звезда». Кое-кто из ребят подбросил зелени: «Галаад отрицает климатологию», «Галаад хочет нас поджарить», и фотографии лесных пожаров и мертвых птиц, и рыб, и людей. Чтобы нам там ненароком не досталось, с нами должны были пойти несколько учителей и родители-волонтеры. Я предвкушала. Это же был мой первый марш протеста. И тут Нил с Мелани сказали, что мне туда нельзя. «Это почему?» — спросила я. «Все же идут?» «Ни в коем случае», — сказал Нил. «Вы сами вечно твердите, что надо защищать свои принципы», — сказала я. «Тут другое дело». «Это небезопасно, Лили», — сказал Нил. «Жизнь небезопасна, сами же говорите. И вообще, с нами будет толпа учителей. И это учеба. Если не пойду, мне оценки снизят». Это была натяжка, но Нил и Мелани хотели, чтобы я хорошо училась. «Может, пусть пойдет?» — сказала Мелани. «Попросим Аду сходить с ней. Я не ребенок, мне нянька не нужна». «Ты что, совсем в бреду?» — сказал ей Нил. «Там от журналистов будет не продохнуть. В новостях покажут». Он сам себя тягал за волосы. Ну, за остатки. Верный признак, что нервничает. «Так в том и смысл?» — сказала я. «Я сама нарисовала один из наших плакатов. Большие красные буквы и черный череп. Галаад равно смерть мозга. И надо, чтобы в новостях показали». Мелани зажала уши руками. «У меня разболелась голова. Нил прав. Нет. Все, я сказала. Нет. После школы поможешь мне в лавке. Точка». «Прекрасно. Тогда еще под замок меня посадите». Я умчалась к себе, грохнула дверью. «Они меня не остановят». Школа наша называлась школой Уайл. Назвали в честь Флоренс Уайл, стародавней скульпторши. В центральном вестибюле висел ее портрет. Флоренс Уайл, 1881-1968. Американо-канадская скульптор, дизайнер и поэт, соосновательница Канадского общества скульпторов, первая женщина, ставшая действительным членом Канадской Королевской Академии Искусств в 1938 году. «Предполагалось, что школа способствует развитию творческих наклонностей», — говорила Мелани, «а также постижению демократических свобод и самостоятельному мышлению», — говорил Нил. Еще они оба говорили, что потому и записали меня туда, хотя в целом-то они против частных школ. Однако в государственных уровень очень низкий, и мы, конечно, должны совершенствовать систему. Но тем временем они не хотят, чтобы меня пырнул ножиком какой-нибудь малолетний барыга. Сейчас я подозреваю, что школу Уайл они выбрали не поэтому. Уайл было очень строго с посещаемостью. Не прогуляешь. Так что Мелани и Нил всегда знали, где я. Я не питала любви к школе Уайл, но и ненависти тоже не питала. Школу надо было просто перетерпеть в ожидании настоящей жизни, а очертания этой жизни вот-вот прояснятся. Незадолго до того я хотела быть ветеринаром, лечить мелких животных, но эта мечта уже казалась мне ребячеством. Потом я решила стать хирургом, но посмотрела в школе видео про хирургию, и меня затошнило. Кое-кто у нас хотел стать певцом или дизайнером, выбирали всякие творческие штуки, но это было не для меня. Мне медведь на ухо наступил, и я неуклюжая. В школе у меня были друзья. На посплетничать девчонки, на списать домашку и те, и другие. Я старалась получать оценки глупее, чем я есть. Не хотела выделяться. И домашки мои высоким спросом не пользовались. А вот спортзал и физкультура — там нормально. Там можно было и преуспевать, и я преуспевала. Особенно в тех видах спорта, где пригождались рост и скорость. Баскетбол, например. В командных видах я была нарасхват. Но за пределами школы моя жизнь умещалась в узких рамках, потому что Нил и Мелани вечно дергались. Мне не разрешали бродить по торговым центрам, потому что там кишмя кишат наркоманы на крэке, — говорила Мелани, — и гулять в парках, — говорил Нил, — потому что там шныряют незнакомцы. Моя светская жизнь равнялась примерно нулю. Она вся состояла из того, что мне разрешат, когда я стану старше. Дома у Нила было волшебное слово, и это было слово «нет». Однако на сей раз я уступать не желала. Я пойду на марш протеста, и хоть вы мне что. Школа заказала нам пару автобусов. Мелани и Нил постарались мне помешать. Позвонили директрисе, сказали, что запрещают, и директриса велела мне остаться. И я заверила ее, что, конечно, все понимаю, без вопросов. Я подожду Мелани, она заедет на машине и меня заберет. Но всех поименно проверял только водитель автобуса. А он не знал, кто есть кто, и все бродили туда-сюда, а родители и учителя не вникали и не знали, что мне ехать не положено. Поэтому я обменялась пропусками с одной нашей баскетболисткой, которая не хотела ехать, и вместо нее проникла в автобус, страшно довольная собой. 10. Поначалу на марше протеста было захватывающе. Проходил он в центре города. У здания законодательного собрания только получился никакой не марш, никто никуда не маршировал, все тесно сбились в одну кучу. Разные люди толкали речи. Канадская родственница женщины, которая умерла в галаадских колониях на радиационной очистке, говорила про арабский труд. Председатель жертв геноцида в галаадских землях предков рассказал про марш-броски в Северную Дакоту, где людей сгоняли, все равно что овец, в огороженные города-призраки, без еды, без воды, и как они там гибли тысячами, и как люди рисковали жизнью, уходили на север к канадской границе среди зимы. И он показал кисть, на которой недоставало пальцев, и сказал «обморожение». Потом представительница Санкт-Опеки, организация, опекающая беженок из Глада, говорила про тех, у кого отняли детей, и что это жестоко, и что если пытаешься вернуть ребенка, тебя обвиняют в непочтении к Богу. Я не все речи слышала, потому что усилители иногда вырубались, но смысл в целом уловила. Полно было плакатов с младенцей Николь. «Все младенцы Галаада, младенцы Николь». Потом наша школьная делегация что-то покричала и подняла плакаты, и у разных людей тоже были всякие плакаты. «Долой галаадских фашистов! Убежище немедленно!» Тут явились провокаторы с другими плакатами. «Закрыть границу! Галаад, оставь себе шлюх! И выродков нам своих хватает! Остановить вторжение куртизанки вон!» Среди них была стайка этих жемчужных дев в серебристых платьях и при жемчугах с плакатами «Смерть детокрадам» и «Верните младенцу Николь». Наши кидались в них яйцами и гикали, когда попадали в цель, но жемчужные девы только улыбались, остекленело, как за ними водится. Завязались потасовки. Группа людей в черном и с платками на лицах уже била витрины. Вдруг возникла толпа полицейских в защитном обмундировании. Вот прямо откуда ни возьмись. Они грохотали дубинками по щитам и надвигались. И этими дубинками били детей и вообще всяких людей. До этого меня распирало от восторга, а тут стало страшно. Я хотела выбраться, но меня сплющило так, что не шевельнуться. Мои одноклассники все куда-то подевались, а толпа запаниковала. Люди накатывали волнами. Туда и сюда визжали и орали. Мне чем-то заехали в живот, я думаю, локтем. Я задыхалась, и из глаз потекли слезы. «Сюда!» — проскрипел голос позади меня. «Ада!» — она цапнула меня за воротник и поволокла за собой. Не знаю, как она расчищала дорогу. Я думаю, пиналась. А потом мы очутились на улице позади массовых беспорядков, как это потом назвали по телевизору. Я смотрела репортаж и думала, вот, значит, что такое... оказаться посреди массовых беспорядков. Как будто тонешь. Правда, я никогда не тонула. «Мелани сказала, ты можешь быть здесь», — сообщила Ада. «Я везу тебя домой». «Нет, но», — сказала я, — не хотела признаваться, что страшно. «Сию секунду. В темпе вальса. Никаких «если» и «но». В тот вечер я увидела себя в новостях. Я держала плакат и кричала. Я думала, Нил и Мелани рассвирепеют, но нет. Они перепугались. «Зачем ты так?» — спросил Нил. «Мы же сказали. Ты что, не слышала?» «Вы всегда говорите, что надо выступать против несправедливости», — сказала я. «И в школе тоже так говорят». Я понимала, что перешла грань, но извиняться не собиралась. «Что будем делать?» — спросила Мелани. «Но не меня, а Нила». «Лили, принеси мне воды, будь добра. Там в холодильнике есть лед». «Может, все не так плохо?» — сказал Нил.
«Рисковать нельзя», — услышала я ответ Мелани. «Надо переезжать. Типа вчера. Я звоню Аде, она найдет фургон».
«Вот так сразу резерва нет», — сказал Нил. «Не получится».
Я вернулась со стаканом воды.
«Что такое?» — спросила я.
«А уроки тебе делать не нужно?» — спросил Нил.
11. Спустя 3 дня кто-то влез в борзую модницу. В лавке стояла сигнализация, но взломщики вошли и вышли. «Не успел кто-нибудь приехать, в чем, собственно, и есть проблема с сигнализациями», — сказала Мелани. «Никаких денег в лавке не нашли. Наличку Мелани там никогда не хранила, но забрали какой-то носибельный арт и разнесли вдребезги кабинет Нила. Все папки по полу расшвыряли. И прихватили с собой кое-что из его коллекций. Часы, старые фотоаппараты, антикварного заводного клоуна. Лавку подожгли, но по-любительски», — сказал Нил, «так что пожар быстро потушили». Приходила полиция и спрашивала, есть ли у Нила и Мелани враги. Они сказали, что нету и ничего страшного. Это, наверное, бездомные залезли, искали денег на наркотики. Но я видела, что они переживают. Они так разговаривали, как обычно, когда не хотели, чтобы я услышала. Забрали фотоаппарат, как раз говорил Нил Мелани, когда я вошла в кухню. «Какой фотоаппарат?» — спросила я.
«Да просто один старый фотоаппарат», — сказал Нил. «И опять давай тягать себя за волосы. Правда, редкий». С того дня они оба психовали все больше. Нил заказал в лавку новую сигнализацию. Мелани сказала, что, может быть, мы переедем в другой дом, но я стала расспрашивать, и она прибавила, что это она просто подумала. Про взлом Нил сказал, ни малейшего ущерба. Несколько раз повторил, отчего я задумалась, каков же был ущерб, помимо исчезновения его любимого фотоаппарата. Вечером после взлома Нил и Мелани смотрели телек. Обычно-то они его не смотрели, он просто всегда работал, а тут прямо впились в него. Жемчужная дева в новостях, названная просто тетка Адриана, найдена мертвой в квартире многоэтажного дома, которую она снимала вместе с другой жемчужной девой. Висела на дверной ручке, ее собственный серебристый пояс обернут вокруг шеи. «С момента смерти прошел не один день», — сказал судмедэксперт. Владелец другой квартиры почуял запах и сообщил в полицию. По версии полиции, совершено самоубийство. Самоудавление подобным способом — распространенный метод. Показали портрет умершей жемчужной девы. Я вгляделась повнимательнее. Иногда жемчужных дев трудно было различать. Они же все одинаково одеты. Но я вспомнила, что эта дева недавно заходила в борзую модницу, приносила брошюры. И ее партнерша тоже, звали ее тетка Салли. И она, — отметил телеведущий, — пропала без следа. Ее портрет тоже показали. Полиция просила при обнаружении сообщить. Консульство Галаада комментариев пока не дало.
«Какой ужас!» — сказал Нил Мелани.
«Бедная девочка! Просто катастрофа!»
«Почему?»
— спросила я. «Жемчужные девы работают на Галаад и ненавидят нас, все знают». Тут они оба на меня посмотрели. Как бы описать этот взгляд? Безутешный, пожалуй. Я опешила. Им-то что до нее? По-настоящему плохое случилось в мой день рождения. Утро началось, как будто все нормально. Я проснулась, надела клетчатую зеленую форму школы Уайл. Я не сказала? У нас была форма. На зеленые носки натянула черные ботинки со шнурками, волосы забрала в хвост, как полагалось носить в школе, никаких распущенных локонов, и сошла вниз. Мелани была в кухне. У нас там стоял гранитный островок. Мне больше нравилось не так, а как у нас в школьной столовке. Столешница из стекла и эпоксидки. Сквозь эпоксидку видно, что внутри. А в столовке внутри одной столешницы был скелет енота, поэтому всегда было на что посмотреть. За кухонным островком мы обычно и ели. Столовая-гостиная у нас тоже была. Считалось, что она для праздников, но Мелани и Нил не устраивали праздников. Они устраивали совещания по разным общественно полезным поводам. Накануне вечером приходили люди. На столе так и остались кофейные чашки и тарелка с крошками от крекеров и сморщенными виноградинами. Что за люди приходили, я не видела, потому что отсиживалась у себя наверху, пряталась от последствий того, что натворила. Было ясно, что это я не просто ослушалась. Я вошла в кухню и села у островка. Мелани стояла ко мне спиной и смотрела в окно. Из окна видно было наш двор. Круглые бетонные катки с кустами розмарина, патио с садовым столом и стульями, а дальше перекресток. «Доброе утро», — сказала я.
«Ой, Лили», — сказала Мелани, развернувшись, — «а я тебя не слышала». «С днем рождения!»
16. Большое дело.
Нил спустился к завтраку, когда мне уже пора было в школу. До этого он наверху говорил по телефону. Я немножко обиделась, но не особо. Он был очень рассеянный. Отвезла меня, как обычно, Мелани. Она возражала против того, чтобы я ездила в школу одна на автобусе, хотя остановка была прямо у нашего дома. Сказала, как обычно, что едет в борзую модницу, может и меня заодно подвезти. «Сегодня будет день рожденный торт с мороженым», — сказала она, задрав тон в конце фразы, словно вопрос задавала. «Я с тобой заеду после школы. Мы с Нилом хотим кое-что тебе сказать. Ты уже взрослая».
«Ладно», — ответила я.
Думала, речь пойдет про мальчиков и что такое согласие, а я об этом наслушалась в школе. Неловкий предстоит разговор, но придется перетерпеть. Я хотела извиниться за то, что пошла на марш протеста, но тут мы подъехали к школе, и я не извинилась. Молча вылезла из машины. Мелани подождала, пока я дойду до дверей. Я ей помахала, и она помахала в ответ. Не знаю, почему я так сделала. Обычно-то не махала. Наверное, это я как бы извинилась так. Что было в школе, я толком не помню. Ну а с чего мне помнить? Нормальный был день. Нормально это, как из окна машины смотреть. Все пролетает мимо, такое, сякое, всякое, разное, ничего особенного. Эти часы не запоминаешь, они привычны, как чистить зубы. За обедом в столовке несколько моих друзей по домашке спели «С днем рождения тебя», еще кто-то похлопал. Потом день пошел к вечеру. Воздух застыл, часы застопорились. Я сидела на французском, где нам задали читать страницу из одной новеллы Колетт из «Митсу» про звезду мюзик-холла, которая прячет у себя в гардеробе мужчин. Колетт, Сидони Габриэль Колетт, 1873-1954, французская писательница, классик французской литературы, звезда прекрасной эпохи, с 1945 года, член Ганкуровской академии, а с 1949 года ее президент, Митсу. Ее новелла, 1919 год. Мало того, что новелла была французская, она еще якобы повествовала о том, сколь ужасна была прежде женская жизнь. Однако я не заметила в жизни Митсу ничего особо ужасного. Прятать в шкафу красивого мужчину я бы тоже не отказалась. Но даже зная такого мужчину, куда бы я его запрятала? Вряд ли в шкаф у себя в спальне. Мелани просечет на раз, два, три. А если нет, мужчину ведь надо чем-то кормить. Об этом я некоторое время поразмыслила. Что удастся стащить тайком от Мелани? Сыр и крекеры? Секс с мужчиной исключается. Слишком рискованно выпускать его из шкафа. А я к нему туда не влезу. Места нет. В школе я часто грезила наяву. Под грезы время шло быстрее. В том и была моя проблема. Я никогда ни с кем не встречалась, потому что мне не попадалось тех, с кем хотелось бы встречаться. И откуда бы им взяться? Парни из школы Уайл и речи быть не могло. Я училась с ними с первого класса, видела, как они ковыряют в носу, некоторые даже в штаны писались. Какая романтика, если представляешь себе такое. На меня навалилось уныние. В день рождения это бывает. Ждешь волшебных превращений, а никаких превращений нет. Чтобы не заснуть, я дергала себя за волосы, за правым ухом щипала по 2-3 волоска. Я знала, что если дергать слишком часто в одном месте, там может получиться лысинка. Но эта привычка завелась у меня всего за несколько недель до того. В конце концов, время истекло, и можно было домой. Коридором, обшитым полированными панелями, я дошла до парадной двери и выступила наружу. Моросила. Я не взяла плащ. Оглядела улицу. Машина Мелани меня не поджидала. И вдруг рядом возникла Ада в черной кожаной куртке. «Пошли. Давай в машину». «Что?» — переспросила я. «Почему?» «Нил и Мелани. Кое-что случилось». Я посмотрела ей в лицо и мигом поняла. Случилось что-то совсем плохое. Будь я постарше, я бы спросила тут же, но я не спросила. Я хотела оттянуть момент, когда узнаю, что же это. В книжках мне попадались слова «безымянный ужас». Прежде это были просто слова, а в тот миг именно он меня и накрыл. Когда мы сели, и машина тронулась, я сказала: «У кого-то инфаркт?» Больше в голову ничего не пришло. «Нет», — сказала Ада. «Слушай меня внимательно и не психуй. Домой тебе нельзя». В животе стало еще ужаснее. «Что такое там, пожар?» «Взрыв», — сказала она. «Заминировали машину. Перед модницей».
«Блин, лавку разнесло?» — спросила я.
«Мало нам взлома. Машину Мелани». И она, и Нил были в машине. С минуту я сидела молча. Я ничего не понимала. Какому маньяку приспичило убивать Нила и Мелани? Они же такие обыкновенные. «То есть что, они умерли?» — наконец спросила я. Меня трясло. Я пыталась вообразить взрыв, но перед глазами была лишь пустота. Черный квадрат.